С новостями вас знакомит Виктор Илюхин. Сегодня вторник, 19 мая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Прогноз погоды в крупнейших российских мегаполисах на сегодня, 19 мая. В Москве плюс 17, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 20, также переменная облачность, но без осадков. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Гражданская война на Шри-Ланке закончена, заявляют местные власти, но мирное население продолжает страдать. В Симферополе проходит конгресс крымских татар. Члены фракции «Справедливая Россия» сегодня предпримут очередную попытку привлечь внимание Государственной Думы к своей давней инициативе – законопроекту о так называемом «налоге на роскошь». Сегодня в Москве активисты «Справедливой России» проведут митинг. С чем и зачем пойдут на митинг политики, выясняла Ольга Вахоничева.
Согласно поправкам в налоговый кодекс, предлагаемым членами фракции «Справедливая Россия», обладатели дорогой недвижимости вынуждены будут выплачивать государству от 1 до 5% от ее стоимости. В перечень предметов роскоши попадает жилье и земельные участки, которые стоят дороже 15 миллионов рублей, драгоценности, произведения живописи и скульптуры стоимостью свыше 300 тысяч рублей, а также автомобили, катера, яхты, вертолеты дороже 2 миллионов рублей и выше. Богатые должны платить налог на роскошь, который будет направлен на реализацию социальных программ. Примерно такова концепция законопроекта. В обновленной версии документа появилась еще одна деталь – дифференцированный подход к регионам в зависимости от их экономических показателей, объясняет руководитель молодежной организации партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков.
Будет варьироваться, да, в зависимости от экономических показателей, потому что там квартира в Москве 100 метров, она уже может попадать под роскошь, чтобы там пенсионеры и представители среднего класса не платили за роскошь, то, соответственно, в крупных регионах это будут другие цифры.
На днях прошла встреча президента Дмитрия Медведева с активом партии, где была высказана позиция: никаких решений в налоговой сфере пока не принимать. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Итак, «Справедливая Россия» выйдет сегодня в Москве на митинг под лозунгом «За роскошь надо платить». А что такое роскошь? Такова сегодня тема общения со слушателями «Радио Свобода». Ответы на этот вопрос можно присылать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Также можно писать нам на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Ну и позже я напомню номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос: что, по вашему мнению, роскошь? И такой же вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Петербурге с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Это не для нас.
Роскошь, что я считаю. Знаете, этот ответ не для меня. Я пенсионер, я не могу себе представить. Одно дело, что-то такое, может быть, как говорится, царские палаты. А из современных, не знаю, как-то не то, что считается в обиходе роскоши. Мне кажется, это все как-то вторично.
Даже не знаю.
Не знаю.
Давно ее не видели, поэтому забыли, что такое роскошь.
Да, может, в центре жить, Петербурга.
Несколько машин и виллу с бассейном.
Не знаю.
Для кого что является? Ну, если мне не очень много нужно, то тогда, наверное, ничего.
Это сложный вопрос, между прочим. Денег никому много не надо. Минимум 10-15 тысяч зарплата. Это у всех устроит. Роскошь. Ну, как вам можно сказать роскошь? Я никогда при роскоши не жил и знать не знаю.
Вот я из Сибири, да? Вот у нас вот машина – это роскошь. А вот здесь, вот сюда я приехал, да? Здесь это средство передвижения.
Что понимаете? Такое машина? Любой человек может заработать на машине. Это не роскошь. Ну, это же вот особняк купить, особняк вот такой. Может, это уже роскошь, да.
Роскошь? Ну, не средство передвижения. Яхта большая, красивая.
Роскошью? Даже затрудняюсь ответить. Роскошью. При нынешней жизни роскошь. Каждый может себе позволить, кто работает. В космос полететь. Роскошь. Для этого надо стремиться просто, чтобы так жить. И все.
Я даже не знаю, что сейчас можно вообще считать роскошью. Да нет, у нас такая профессия, правда, что мы можем позволить.
Можем позволить все, но я считаю роскошь, наверное, свободно жить. Потому что от этого зависит душевное состояние человека и благосостояние, и счастье, и все что угодно.
Жители Петербурга отвечали на вопрос, что такое роскошь. К этой теме мы сегодня вернемся еще и будем обсуждать ее с нашими слушателями и по телефону, и посредством пейджера, смс, общения. А пока к другим темам. Правительство Шри-Ланки в понедельник сообщило, что длившаяся почти 26 лет гражданская война на острове фактически закончена. Сопротивление сепаратистской группировки «Тигры освобождения» Тамилы Лама, боровшейся за создание на острове независимого государства тамилов, подавлено. Глава повстанцев покончил с собой. В центре внимания мирового сообщества сейчас судьба тысяч гражданских лиц, беженцев, остающихся в недавней зоне боевых действий без еды и медицинской помощи. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Ланкийская армия продолжает искать и уничтожать отдельных бойцов повстанческой армии тамильских тигров, пытающихся вырваться из окружения в джунглях на северо-востоке страны. Ранее на интернет-сайте «Тигров освобождения Тамилы Лама», сокращенно ТОТИ, появилось их официальное заявление о том, что они признают поражение и готовы сложить оружие и сдаться в руки международных посредников. Однако армейское командование, очевидно, предпочло не вступать ни в какие переговоры в последний момент и просто добить всех оставшихся в живых вооруженных тамилов, невзирая на неизбежные колоссальные потери среди гражданских лиц. Официальный представитель ланкийской армии на брифинге для журналистов в воскресенье вечером так описал ситуацию.
Практически весь район очищен. Армия вошла и освободила мирное население. Остается лишь последний участок, около 800 квадратных метров. У тамильских тигров там есть укрепленные пункты и огневые точки. Появляются смертники, приходят и взрывают себя у армейских позиций. Поэтому операции по окончательной очистке продолжаются.
Население Шри-Ланки примерно 21 миллион человек, из них 75% – сингалы, исповедующие буддизм. Именно они всегда формировали элиту страны, занимали высшие посты в правительстве, армии и спецслужбах. Тамилы-индуисты – крупное национальное и религиозное меньшинство, в основном они населяют северные и восточные районы острова. Однако на юге соседней Индии, через пролив, отделяющий Шри-Ланку от материка, веками жили десятки миллионов тамилов. Поэтому власти Шри-Ланки ранее неоднократно обвиняли Индию в поддержке тамильских тигров. Хотя на самом острове большая часть простых тамилов сохраняла лояльное отношение к действующей власти и страдала от того, что из-за боевых операций тигров весь народ постепенно начали считать потенциальными террористами. Западные правозащитные организации продолжают бить тревогу по поводу судьбы мирного населения, в основном тамилов, остающихся без еды, крова и медицинской помощи в зоне закончившегося теперь конфликта, под контролем армии, где в основном служат сингалы. Вот что на днях рассказал о гуманитарной ситуации в связи с беженцами представитель ООН в Шри-Ланке Гордон Вейс.
Самая главная проблема – это общая бедность. Очень многие люди хронически недоедают. Последние 2-3 месяца возникли проблемы доставки продовольствия населению в зоне боевых действий. Появилось также большое количество раненых мирных жителей. Пройдет еще некоторое время, прежде чем ситуация стабилизируется.
Перед капитуляцией представители ТОТИ утверждали, что только из-за артиллерийских обстрелов в последние дни число жертв среди мирного населения составило 25 тысяч человек. Проверить эти данные пока невозможно. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 7:15. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Далее коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы сегодня пройдет митинг с требованием реформы органов внутренних дел. Суд в Москве сегодня, как ожидается, вынесет приговор четверым руководителям компании «Социальная инициатива», признанным виновными в присвоении денег соинвесторов строительства жилья. В Москве сегодня начнутся официальные российско-американские консультации по вопросу о новом договоре по сокращению стратегических ядерных вооружений. Курсы валют: доллар 32 рубля 29 копеек, евро 43 рубля 47 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Классификация поколений и чем они отличаются друг от друга. Гость американского часа – социолог Элвуд Карлсон. «Прощай, Соло» – новый фильм нью-йоркского режиссера иранского происхождения. «Шерлок Холмс в Америке» – к 150-летию Конан Дойля. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и ее продолжает обзор газет, первый в нашей программе, то есть, конечно, обзором по традиции это назвать Может быть, сложно, а может, как раз именно это и есть обзор. Михаил Шевелев в студии. Доброе утро. Заголовки и темы.
Доброе утро, Женя. Сейчас мы попробуем выяснить, обзор это или не обзор.
Обозреть я имела в виду от слова.
Пейзаж после битвы. Газета «Коммерсант» вынесла на первую полосу материал под заголовком «Промышленность доработалась до упадка». А речь идет о том, что темпы и масштабы спада в промышленности перекрыли рекордные показатели 1994 года. На эту же тему выступает независимая газета, материал под заголовком «Кризис углубляет дно». В этой публикации независимая газета вступает в прямую полемику с вице-премьером Игорем Шуваловым, который месяц назад заявил, что российская экономика нащупала дно и с этой точки начнет постепенно выправляться. Вот, по мнению независимой газеты, до дна еще предстоит преодолеть некоторое расстояние.
Да, если даже и проводить аналогии с погружением, то, как правило, резкий подъем со дна сопровождается тяжкими заболеваниями.
Сезонная болезнь. Газета «Ведомости» тоже в первую очередь интересуется экономикой. Она пишет о том, что ЦБ поставил на евро. Структура резервов Центрального банка изменилась в пользу евро. Их сейчас, или его сейчас, или ее валюты европейской, в резервах ЦБ 47,5%, а доллар занимает объем в 41,5%. Газета «Время новостей» рассказывает о разрешении ситуации, которая занимала умы читателей где-то месяца два назад. Речь идет о назначении руководителя налоговой службы Дагестана. Вот, наконец, эта коллизия разрешилась, и этот пост занял Николай Чичварин. До этого он работал вице-премьером правительства Дагестана. А напомню, что согласно неписанной традиции, которая сложилась в Дагестане, пост руководителя налоговой службы должен был занять Лезгин. Вместо него прислали назначенца из Москвы, и это стало предметом больших разбирательств и конфликтов. Я думаю, что мы вернемся к этой публикации в газете «Время новостей» в наших следующих обзорах.
Обзорах.
Обзорах. Газета «Газета» апеллирует к чувству социальной справедливости. 37 копеек акционерам, 15 миллионов директору. Речь идет в этой публикации о том, что в рекордный по доходности год «Газпром» не намерен отказываться от вознаграждений руководству, но вознаграждение акционерам, дивиденды, составят всего лишь 37 копеек на акцию. Газета «Московский комсомолец» похожа на бульдога. Она вцепилась в майора Дениса Евсюкова и продолжает исследовать его биографию и подробности его карьеры. «Кто научил убивать майора Евсюкова?» Это первополосная публикация в «Московском комсомольце». И, наконец, новое известие, сенсационная и скандальная публикация «Последний рубеж браконьера». Так озаглавлен этот материал. В нем речь идет о том, что российские браконьеры пользуются поддержкой отечественных военных.
Да, кто научил убивать? Снова вопросы в этой публикации. Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Еще встретимся в программе «Время свободы». Итак, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Симферополе на Украине в эти дни проходит конгресс крымских татар. Он приурочен к 65-летию сталинского постановления о выселении крымских татар из Крымской автономной ССР в Узбекскую ССР. В мае 1944 года всех крымских татар от младенцев до стариков обвинили в сотрудничестве с немецкими фашистами и измене родине. На конгресс крымских татар сегодня представители этого народа съехались более чем из десятка стран. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Валерий Балаян.
По числу зарубежных гостей, которые в эти дни прибывают для участия во Всемирном конгрессе крымско-татарского народа, событие это для Крыма беспрецедентное. Поэтому крымскими властями сюда привлечены дополнительные силы милиции и специальных силовых подразделений из других регионов Украины. Всего зарегистрировано 838 участников, среди них и делегаты, и гости конгресса. Самые большие по представительству делегации из Турции, Румынии, Болгарии и России. О том, какие надежды возлагают на первые 21-й Всемирный конгресс и его организаторы, говорит первый заместитель председателя Меджлиса Рифат Чубаров.
Создается такая площадка, большой круглый стол, вокруг которого соединяют усилия люди, разбросанные по миру, которые сегодня себя чувствуют крымскими татарами, которые сегодня себя чувствуют сопричастными к тому, что совершается, происходит в Крыму, и которые сегодня готовы помогать развиваться Крыму и крымско-татарскому народу.
О том, какие проблемы испытывает диаспора крымских татар за пределами Крыма и Украины, рассказал ответственный секретарь Оргкомитета по проведению Всемирного конгресса Али Хамзин.
Наша диаспора, проживавшая за пределами Крыма, особенно это территория Восточной Европы, она подвергалась достаточно жестким условиям, которые, если не были осуществлены в рамках некой депортации, то это были процессы, связанные с ассимиляцией нашей диаспоры, оприходованием их теми, кто видел, что они как бы являлись бесхозными.
Наиболее представительная делегация на конгрессе – турецкая. Такое демонстративное внимание к конгрессу со стороны Турции объясняется тем, что в этой стране проживает самая большая диаспора крымских татар. По некоторым оценкам, около 5 миллионов человек.
Самая большая из Турции будет делегация, более 100 делегатов, которые представляют около 40 организаций. Здесь у нас получился хороший успех. И из Румынии, значит, 21 организация делегирует 63 делегата и плюс 63 гостя.
Пленарные заседания Конгресса будут проходить в Симферополе и Бахчисарае, а секционные – в Судаке, Белогорске, Джанкое и Евпатории. Закрытие Конгресса ожидается 22 мая. Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Юрий Жигалкин представляет рубрику «Сегодня в Америке».
Соединенные Штаты и Россия начинают переговоры о сокращении ядерных вооружений. Прохладная встреча президента США и премьер-министра Израиля. Неожиданный прорыв в поисках вакцины от СПИДа. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С редким в последние годы оптимизмом оценивают перспективы достижения соглашения о сокращении стратегических ядерных вооружений между США и Россией и официальный Вашингтон и американские эксперты. Успех этих переговоров важен для обеих столиц прежде всего, судя по всему, по политическим причинам, рассказывает Ян Рунов.
Оптимизм Америки выражен в недавнем отчете Комиссии Конгресса по стратегическому позиционированию Соединенных Штатов. В отчете говорится, в интересах ограничения вооружений и в интересах более общей стратегической стабильности Соединенным Штатам следует стремиться к более широкому диалогу с Россией и другими странами. В Соединенных Штатах отмечают, что несмотря на остающиеся разногласия по поводу объема, природы и цели ядерного арсенала, стремление к договоренности превалирует сейчас у обеих сторон. Вот как оценивает шансы на успех переговоров исполнительный директор Вашингтонского центра за контроль над вооружениями и за нераспространение ядерных вооружений Джон Айзек. Думаю, усилия со стороны и президента Обамы, и президента Медведева могут привести к успешному завершению переговоров и подписанию нового соглашения к концу этого года, желательно до окончания действия существующего. Но прийти к соглашению по множеству пунктов очень сложно. Например, как считать ядерные боеголовки и средства их доставки, то есть ракеты, которые могут быть запущены с земли либо с подводных лодок. Российская сторона настаивает на учете всех имеющихся боеголовок, включая те, что находятся в хранилищах. Американская сторона предлагает учитывать только те, что размещены в имеющихся ракетах, и исключить те, что в хранилищах. Или в Соединенных Штатах традиционно считают, что каждая ракета, запущенная с подводных лодок, может нести до 8 ядерных боеголовок, но иногда меньше. Как же тогда считать боеголовки? Вопрос о противоракетных системах в Европе тоже нуждается в обсуждении, но не в 2009 году. Глава исследовательской организации «Глобальная безопасность» Джон Пайк пояснил, почему, с его точки зрения, эти переговоры важны для России. Потому что эти переговоры, по мнению Москвы, демонстрируют равенство сил и уважение Белого дома к Кремлю как к равному партнеру. Вопрос престижа чрезвычайно важен для российских руководителей. Американцы больше ни с кем, кроме России, не ведут таких переговоров. Но, думаю, участники выйдут из-за стола переговоров с гораздо меньшими результатами, чем нам бы хотелось. Белый дом рассчитывает, что на июльском саммите Обамы и Медведева будут обсуждаться вопросы о дальнейшем прогрессе в переговорах по ОСВ, о сотрудничестве в ограничении распространения ядерных вооружений, о возможностях сотрудничества в области противоракетной обороны ради взаимной безопасности. Соглашения по этим вопросам должны быть подготовлены во время предварительных рабочих переговоров. Рассказывал Ян Рунов. Очевидные противоречия наметились между Соединенными Штатами и Израилем во время встречи в Белом доме президента Обамы и премьер-министра Нетаньяху. Президент США в необычно решительных тонах призвал главу Израиля объявить о его приверженности идее создания палестинского государства, на что не получил прямого ответа. Он также заявил о том, что США готовы в течение года ждать реакции Ирана на дипломатические инициативы, что не понравилось Израилю. Алан Давыдов попросил прокомментировать результаты этой встречи Мейров Вюрсмер, директора Центра ближневосточной политики Гудзоновского института.
На большинство острых вопросов эта встреча не дала ответов. Судя по всему, у сторон есть существенные разногласия. Прежде всего, это касается взглядов на проблему, связанную с иранской ядерной программой. Президент Обама говорил о возможных переговорах с Ираном, в случае неуспеха которых могут последовать некоторые антииранские санкции. Премьер-министр Нетаньяху уже настаивает на жестких предельных сроках исполнения Ираном требований Запада. Касаясь палестинского вопроса, Обама указал на связь между его решением и решением иранского вопроса, что само по себе интересно. Обама призвал к энергичным действиям в разрешении израильско-палестинского конфликта, но все же признал, что палестинцы прежде должны сами навести порядок на своей территории. Так что сохранение после переговоров разницы в подходах США и Израиля очевидно, как в акцентах, так и по существу. Как вы считаете, грозит ли ослабление взаимного доверия или кризис отношениям Соединенных Штатов и Израиля после недавней смены руководства в обеих странах? Президент Обама на встрече использовал выражение «особые отношения». Данная формулировка не использовалась Белым домом в последние годы. Ее возвращение можно рассматривать как очень хороший знак. В то же время надо понимать, что мы подошли к этапу, на котором эти особые отношения должны подтверждаться делом, но никаких ясных заявлений на этот счет со стороны Барака Обамы не прозвучало. Если Иран станет ядерной державой, то Израилю без преувеличения грозит уничтожение как стране, сопровождаемое потенциальной гибелью миллионов евреев. Израильтяне не могут беспечно относиться к угрозам уничтожить их. Но Вашингтон предлагает Израилю: отбросьте опасения. Мы намерены договариваться с Ираном. Если не сработает, мы наложим на них санкции и справимся с ними. Вряд ли такая позиция приемлема для Израиля. Пока что я не вижу кризиса отношений между Израилем и США, но эти переговоры показывают, что серьезнейший кризис назревает. Во многих отношениях встреча Обамы и Нетаньяху оправдала мои худшие ожидания. Я не ожидала столь прямолинейного давления на Израиль со стороны Соединенных Штатов. Так Мейрав Вюрмсер, директор Центра ближневосточной политики Гудзоновского института.
С ней беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Далее в программе «Время свободы». Парламентская фракция «Справедливая Россия» настаивает на рассмотрении своего законопроекта о так называемом «налоге на роскошь». А что вы считаете роскошью? С ответом на этот вопрос через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
О главных событиях коротко. Суд в Москве сегодня, как ожидается, вынесет приговор четверым руководителям компании «Социальная инициатива», признанным виновными в присвоении денег соинвесторов в строительство жилья. В центре Москвы сегодня пройдет митинг с требованием реформы органов внутренних дел, организаторы акции «Правозащитники». Митинг согласован с властями. В Москве сегодня начнутся официальные российско-американские консультации по вопросу о новом договоре о сокращении стратегических ядерных вооружений. Россия сегодня может возобновить участие в женевских переговорах по вопросам безопасности с Грузией. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Григорий Карасин, подчеркнув, что это случится лишь если в консультациях будет участвовать делегация Абхазии. В Москве сегодня премьер-министр Норвегии Энс Столтенберг проведет переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным. В Вашингтоне прошли переговоры президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Они обсудили ближневосточное мирное урегулирование и ядерную программу Ирана. На Шри-Ланке правительственные войска завершили военную операцию против сепаратистов из организации «Тамильские тигры» и установили контроль над всей территорией острова. Сообщается, что лидер сепаратистов убит. Ведомство ООН по делам беженцев заявило, что в результате боевых действий в Пакистане между армией и талибами беженцами стали почти 1,5 миллиона человек. Спикер Палаты общин британского парламента Майкл Мартин отказался подать в отставку в связи с расширяющимся финансовым скандалом. Вице-президент США Джо Байден во вторник начинает трехдневную поездку по Балканам. Он посетит Боснию, Сербию и Косово. Это был краткий выпуск новостей.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве плюс 17, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 20, переменная облачность, без осадков. Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени программа «Час прессы» на Радио Свобода, ведущая Елена Рыковцева. Вот уже несколько месяцев, как супруга премьер-министра России не появляется вместе с ним на людях. Публика теряется в догадках, что происходит, а пресса не решается писать об этом. «Собеседник» — единственное издание, которое попробовало разузнать, где же Людмила Путина. «Испар» задала этот вопрос официальным представителям Кремля. Стоит ли доверять ответам, которые получили журналисты? Имеет ли общество право на более определенную информацию о личной жизни своих руководителей? И как в таких случаях действует западная пресса? Эти темы обсуждают обозреватель «Собеседника» Надежда Гужева и корреспондент немецкой газеты «Райнише Пост» Дорис Хейман. Итак, час прессы сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас в Москве 7:33 утра. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И мы обращаемся к той теме, которую сегодня рассчитываем обсудить с нашими слушателями. Напомню, в студии уже буквально через несколько минут будет включен прямой телефон 8 800 222 12. Можете звонить нам совершенно бесплатно. А пока что-то вроде преамбулы. Члены фракции «Справедливая Россия» сегодня примут очередную попытку привлечь внимание Государственной Думы к своей давней инициативе – законопроекту налоги на роскошь. По мысли его авторов, обладатели, например, дорогой недвижимости должны будут выплачивать государству от 1 до 5% ее стоимости ежегодно. Инициаторы законопроекта продолжают настаивать на его рассмотрении, хотя правительство уже не впервые дало отрицательное заключение. Неоднозначно относятся к закону о налоге на роскошь и эксперты. По мнению генерального директора Центра фискальной политики Галины Курлянской, прогрессивное налогообложение имеет право на существование, но не в том виде, в котором предлагает его «Справедливая Россия». Подробности в интервью Галины Курлянской, корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой.
У нас уже есть подоходный налог, налог на имущество физических лиц, налог земельный, который тоже уплачивается владельцами земли. И, кстати говоря, последние два налога в ближайшем времени должны соединиться в единый налог на недвижимость, уплачиваемый физическими лицами. Ту же цель, которая провозглашается вот этим законопроектом «Налог на роскошь», может быть достигнута с помощью корректировки уже имеющихся налогов. Можно доставить вопрос о прогрессивном налогообложении доходов физических лиц. Они имеют право требовать введения этой прогрессивной шкалы. Это первое. То есть мы не меняем эту систему налогообложения, мы просто вносим изменения в налоговый кодекс.
Если речь идет, согласно документу, об обладателях дорогой недвижимости, то как определить ту черту, грань, которая будет отделять вот бедных от богатых? Бюджетника, например, получившего наследство дом или квартиру, но не имеющего достаточно хорошей зарплаты и не зарабатывающего много денег.
Как установить категорию плательщиков? Вот это достаточно сложно, потому что другие налоги, да, налоги на имущество, например, там есть льготные категории граждан, которые платят по более низкой ставке. Опять же, здесь тоже можно было бы такое ввести. Кстати, законопроект этого не предусматривает пока льготных категорий. Но при этом ведь, опять же, очень просто зарегистрировать ту же дорогую недвижимость на своего отца или мать пенсионеров, да, которые тут же получат эту льготу. Поэтому любые нормы предусматривают льготников, они позволяют уходить от налогообложения. Гораздо важнее уже в существующих законах правильно оценить стоимость этого имущества, которым владеют сейчас очень многие обеспеченные граждане и не платят соответствующего налога. Вот это, по-моему, гораздо важнее, потому что у нас оценка до сих пор производится по неким формулам, которые БТИ разрабатывает, а не по рыночным. Вот переход на налогообложение недвижимости должно предусматривать введение рыночной оценки. Как только будет рыночная оценка, как только позволят облагать налогом недостроенное имущество, это уже будет большой шаг вперед к тому, чтобы богатые люди все-таки вкладывали больше в общую казну.
То есть вы считаете, что здесь все-таки нужны другие механизмы налогообложения?
Другие механизмы. Этот еще один налог, который сложно администрировать. В основном он повторяет те же самые категории недвижимого имущества, которые и так облагаются налогом по другим налогам.
Как вы считаете, жизнеспособна ли эта инициатива, или же опять справедливая Россия потерпит фиаско?
Я думаю, что потерпит фиаско, потому что, на мой взгляд, этот законопроект разрабатывался не совсем квалифицированными в сфере налогообложения людьми.
Ольга Вахончева беседовала с генеральным директором Центра фискальной политики Галиной Курлянской. Речь идет о том, что представители партии «Справедливая Россия» настаивают на том, чтобы ввести в России так называемый налог на роскошь. И вот сегодня мы хотим обсудить с нашими слушателями, что же такое роскошь по-российски. Включен в студии телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. И к нам уже дозвонились люди. Сергей из Армавира, например, на связи. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Что роскошь для вас?
Вы знаете, роскошь для меня — это понятие растяжимое. Вот для кого-то роскошь автомобиль «Лада Приора», а для кого-то и «Лексус» — это уже не роскошь. Так что вот товарищи из «Справедливой России», видимо, мне так кажется, вот мое такое подозрение, их, видимо, кто-то поджуживает из Кремля. Типа вот через вас мы этот налог протащим. Вот. Но это похоже на раскулачивание. И потом, получается так, Россия вроде выходит из экономического кризиса, как бы он пошел на спад. Да ничего подобного. Россия все больше и больше, как в болото, вот она втягивается, всасывается в этот кризис. И вот хотят у людей, уже не знают, как к ним подойти, с какого боку. То есть, вот плати, и все. Они хотят за счет вот простых граждан. Я не говорю о богатых, я не говорю об олигархах, которые, как говорится, из золотых подносов, на золотых подносах едят. Вот. Я говорю о простых гражданах. Вот они-то и могут пострадать. Так что налог вводить, ну, ни в коем случае нельзя. Тем более, главное, получается, в Европе цены, ну, слегка там на 2%, на 3% повышаются. В Америке они вообще, цены они понижаются во время кризиса. А у нас все накручивают и накручивают. Ну, до каких пор? Ну, как это можно? Вот это понятие растяжимое, это очень сложный вопрос. И что вот?
Да, понятно, Сергей, спасибо большое. Возможно, действительно, «Справедливая Россия» оказалась со своей идеей налога на роскошь не в то время, кризис сейчас. Да, может, и не в том месте, не митингами, наверное, этого нужно добиваться. Может быть, может быть. Спросим Николая из Брянской области. Николай, что вы думаете про роскошь? Что это такое? И что с этим делать?
Значит, всем доброе утро.
Доброе утро.
Что такое роскошь? Роскошь – это все то, что, в общем-то, отличает богатых от бедных. Это, конечно, не предметы первой необходимости. Конечно, жилье нужно каждому. Но, понимаете, у кого-то однокомнатная квартира, а у кого-то там дворец, как вот у нас у Бондаренки, или как у нас в Клинцах вот здесь, так называемая улица бедняков, ее называют. Впрочем, сейчас, наверное, по всей России такие улицы. Значит, там вот эти вот, все вот эти понастроенные, понимаете, дома, явно люди не стесняют себя.
Да, и способны платить налог на роскошь, понятно. И Борис из Москвы дозвонился. Наверное, в Москве какая-то особая ситуация с понятием роскоши. Борис, нет или да?
Спасибо. Я о чем говорю? Когда-то к нам на завод, 95-й год, приходил Альфред Ринович Кох. Он еще был в чубайсовской команде, обслуживающей Ельцина. Он уже был миллиардером, но он пришел для того, чтобы обанкротить завод. Сейчас множество, мы сейчас пенсионеры. И вот чудовищное расслоение общества, в котором сейчас попала Россия, в то время как Запад наоборот, снижает вот этот чудовищный контраст. И я, кстати, хочу сказать, что я вот тоже купил акции ВТБ-банка, немножко. Но они мне присылают, какие они доходы получают. Я просто говорю, мы пенсии имеем в пределах 5-8 тысяч. Это в Москве. А в то время по 150 тысяч долларов, скажем, они акции ВТБ-банка.
Понятно, Борис, спасибо. Понятно, что даже в Москве роскошью пахнет далеко не в каждой квартире. Что ж, вернемся еще к диалогу позже в программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжает утреннюю информационную программу «Время свободы». Новости науки. Так, во Вьетнаме рождается мальчиков больше, чем девочек. Также выяснилось, что людям надо учиться общаться с роботами, а чернобыльская соя может быть полезной, правда, для космонавтов. Об этом Ольга Орлова.
Биологи Словацкой академии наук провели исследования растений и животных в Чернобыльской зоне. Как сказал руководитель научной группы Мартин Хайдук, двухголовых собак ученые не обнаружили, но нашли изменения в структуре протеинов сои, которая выросла в чернобыльских полях. Биологи сравнили сою, появившуюся в зоне Чернобыля, с соей в местах с нормальным радиационным фоном. Оказалось, что белковый состав растений несколько отличается. Мартин Хайдук полагает, что растения в чернобыльской зоне могут стать прототипами тех продуктов, которые будут сопровождать в дальних полетах космонавтов, поскольку эти растения устойчивы к высокому радиационному фону и в то же время безвредны для человека. За последние 10 лет резко изменился половой состав среди населения Вьетнама. Это показали исследования демографа Кристофа Жильмо из Университета Декарта в Париже. Сегодня Вьетнам является одной из самых быстрорастущих стран мира. Его население составляет почти 85 миллионов человек. По данным доктора Кристофа Жильмо, оказалось, что еще в начале 2000 года половой состав новорожденных был близок к естественному. На 100 девочек рождалось 105 мальчиков. А к 2009 году соотношение резко изменилось. Сейчас на 100 девочек рождается 111 мальчиков. Как считают ученые, это связано с распространением техники ультразвукового сканирования, которая позволяет установить пол на ранней стадии развития эмбриона. Во вьетнамских семьях рождение мальчика считается предпочтительным, и если у матери обнаруживают девочку, то семьи чаще прибегают к прерыванию беременности. И это несмотря на то, что никаких законодательных ограничений на количество детей, в отличие от Китая, во Вьетнаме нет. Специалисты компании Samsung Electronics создали виртуального персонажа – собачку Рити, обладающую набором генов. Ее можно увидеть только на экране компьютера. Генотип собачки состоит из почти 2000 генов, расположенных на 14 хромосомах. Как говорит один из авторов работы Чон Хван Ким, концепция искусственных хромосом позволяет виртуальному персонажу прямо на экране развивать собственные черты характера, а людям, по мнению разработчика, помогает научиться жить рядом с роботами.
Новости науки представила Ольга Орлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». 7:45 в Москве. Новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня начнутся официальные российско-американские консультации по вопросу о новом договоре по сокращению стратегических ядерных вооружений. Россия сегодня может возобновить участие в женевских переговорах по вопросам безопасности с Грузией. В центре Москвы сегодня пройдет митинг с требованием реформы органов внутренних дел. Курсы валют: доллар 32 рубля 29 копеек, евро 43 рубля 47 копеек. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Обозреватель Андрей Шары анализирует, почему президентом Литвы стала ленинградская студентка.
Комментарии экспертов.
Украинские политологи Михаил Погребинский и Дмитрий Выдрин прогнозируют последствия отставки главы секретариата президента Ющенко.
В блогах «Свободы».
Публицист Александр Геймес подсчитывает стоимость американской медицины.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Далее о жизни крупнейших российских мегаполисов. Правительство Москвы проводит реформу ЖКХ с нарушениями, так считает антимонопольное ведомство. Колхозники 90-х в Ленинградской области лишаются земли по собственной вине. Эти и другие темы в новостях Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина.
5 Петербург. В Ленинградской области через суд начали изымать бесхозные земли. Правительство региона подает иски к 2 сельхозпредприятиям о признании права собственности на невостребованные земельные участки. 650 гектаров в Тоснинском районе и 1000 в Ладейно-Польском. Это земельные паи, которые выдавались колхозникам в середине 90-х. Закон позволяет изъять участки в судебном порядке, если в течение 3 лет собственник не распорядился своей долей. Москва. Федеральная антимонопольная служба России признала, что правительство Москвы нарушило антимонопольное законодательство, не проведя конкурсы по выбору управляющих компаний для 1252 многоквартирных домов. Завтра в Мировом суде подмосковной Щербинки будут рассматривать дело по заявлению мэра города Сергея Дубинина в отношении Василия Булавы. Мэр недоволен высказываниями в свой адрес одного из участников интернет-форума инициативной группы обманутых щербинских дольщиков. Об этом рассказал Сергей Рогов. Подобный иск мэра к нему завершился в свое время примирением.
И в ситуации, когда ему самому грозит 7 лет, он заводит уголовные дела на соинвесторов в очередной раз. Комичен сам факт, да, что по звонку просто позвонили и сказали, что мы вас приглашаем. Он говорит, без повестки никуда, я даже с места не сдвинусь. И вот сегодня пришла повестка, где в повестке уже написали, что он не просто обвиняемый, а что он уже подсудимый. Мы все смеемся, что у нас мэр уже даже конституцию отменил, что презумпция невиновности никто никак бы не отменял, а вначале должно быть там обвиняемый, да, а потом только уже подсудимый. И вот мы 20 числа, 9 утра, у мирового судьи будет рассматриваться вот это дело по отношению к нашему соинвестору за то, что он написал, что Дубинин там плохой.
Москва. Партия «Яблоко» намерена обжаловать решение Тверского районного суда Москвы, одобрившего действия правительства города по отказу партии в проведении первомайского шествия. Новости Москвы и Петербурга, 19 мая, Вера Володина.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». С наступлением весенне-летнего сезона горожане стремятся как можно чаще выезжать на отдых на природу с пикниками, шашлыками и всеми их последствиями в виде оставленного мусора или незатушенных костров. Экологи не устают повторять, что такой отдых наносит огромный урон окружающей среде. Страдают от варварского поведения горожан и зеленые зоны Петербурга. На эту тему наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
После первых же теплых выходных особо охраняемые территории Петербурга превратились в подобие свалок. Для того, чтобы привести их в порядок после отдыха горожан, нужны огромные усилия, а занимается этой проблемой всего лишь небольшое государственное учреждение со штатом 20 человек, говорит заместитель директора дирекции особо охраняемых территорий Петербурга Анна Гниденко.
Мы не можем за каждым отдыхающим убрать мусор даже в пределах там нашей территории. Самое главное, на мой взгляд, донести до наших горожан, что прежде всего, если мы хотим отдыхать на чистых берегах, в чистых лесах, то мы должны уносить тот мусор, который приносим, и беречь нашу природу.
Очень печальная ситуация складывается на протяжении многих лет в Охтинском учебно-опытном лесхозе, потому что жителям Красногвардейского района Петербурга достаточно просто перейти дорогу, чтобы оказаться в лесу, где они могут безнаказанно мусорить и безобразничать, говорит директор Охтинского учебно-опытного лесхоза Владимир Романов.
На территории нашего лесхоза отдыхает около 3 миллионов человек. Из них добрая половина – это в зимнее время. Самое трудное время – это весна, лето. Здоровая часть населения считает, что суббота, воскресенье и праздник можно оттянуться, взять бутылку другую водки, шашлык и тут же рядом с домом развести костер. Бывают дни, когда мы тушим по 10-15 костров. Иногда мы не усмотрим, костер заглубляется в подстилку, идет корневым системам, И вот смотришь, красавица сосна, здоровая, с испаленными корнями, она умирает стоя. Это вот самое-самое неприятное бескультурье. Причем, когда я принял хозяйство, здесь вот не было никакого строения. Приходили лоси со своими лосятами, лесники кормили их с рук. Белки приходили к нам во двор. Река была чистая, там водились раки. Мы застроили огромным мегаполисом 300 тысяч населения. Но самое печальное, что к нам везут мусор не только с нашего Красногвардейского района, с Калининского, с Выборгского. Ему нужно проехать на свалку, он заворачивает укромное место, сваливает. Мы находим, ставим прокуратуру в известность. Но вот сама нравственность человека падает. Человека задавила деньга. Неважно, что потом здесь будет.
Что же делать с этой бедой? Почему с ней никак не справиться? Пример людям показывает власть, считает руководитель петербургского отделения Greenpeace Дмитрий Артамонов.
Можно посмотреть, например, на такое замечательное мероприятие, как городские субботники. Они наносят огромный ущерб природе. Там власть замечательно демонстрирует, каким образом можно отвратительно относиться к природе. После участия в таких субботниках вряд ли можно ожидать от людей того, что они себя будут вести культурно. Ну вот самая опасная вещь, которая у нас массово происходит на субботниках, это сжигание мусора. Я рекомендую во время крупных городских субботников людям покидать город. Сжигание современного мусора – это крайне опасная штука, потому что сейчас в упаковке используется огромный перечень продуктов химической промышленности. Они все не приспособлены для того, чтобы их сжигать. И происходит выделение целого ряда крайне опасных, токсичных веществ. Эффективный способ, который мог бы решить проблему загрязнения лесов отдыхающими, который уже давно функционирует в европейских странах, это так называемая залоговая стоимость упаковки, когда вы покупаете бутылку лимонада и автоматически вы платите на 1 евро дороже. Как бы даете такой залог за то, что вы эту бутылку вернете туда, куда нужно. Дальше вы можете в любом магазине эту бутылку в автомат засунуть, и вам этот евро вернется. Если вы этого не сделаете, значит, вы этот евро заплатите в фонд, который будет тратить деньги на ликвидацию последствий того, что природные территории замусориваются. То есть автоматически те люди, которые себя ведут некультурно, они платят больше. А у нас в стране проект этого закона, он лежит в Государственной Думе, может быть, лет 10. Несмотря на все усилия экологических организаций, из-за очень мощного лобби со стороны упаковщиков, ничего не изменяется.
Кроме того, Дмитрий Артамонов обращает внимание на то, что городские чиновники до сих пор не смогли наладить раздельный сбор мусора, хотя, как показал опыт, сами горожане вполне к этому готовы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжает утреннюю информационную программу. Рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданном прорыве в поисках вакцины от СПИДа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенным Штатам требуется новая тактика в Афганистане для того, чтобы нейтрализовать Талибан, набирающий силу последние 3 года. Такое признание сделал во время выступления в Вашингтонском Брукинском институте председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Муллен. Он надеется, что увеличение американского контингента на 20 с лишним тысяч военнослужащих позволит в течение года-двух в корне изменить ситуацию. Одна из основных проблем, по словам адмирала, состоит в том, что боевики Талибана искусно скрываются за спинами мирных жителей, и воздушные удары по их позициям зачастую приводят к гибели мирного населения. Автобус, 8 грузовиков, 19 электрогенераторов и десятки единиц товара помельче продали иракскому бизнесмену со складов американской армии в Ираке 2 предприимчивых интенданта. Капитан Элберт Джордж и старший сержант Рой Грин признали себя виновными в сбыте списанного военного имущества, которое должно было быть передано различным государственным службам в США, а часть предназначалась для иракской армии. Покупатель платил им 100-долларовыми купюрами. Заработки оцениваются приблизительно в $1 миллион. Обоим расхитителям военного имущества грозит до 5 лет тюрьмы. Это лишь одно из серии дел, заведенных следователями из управления специального ревизора, расследующего хищение в Ираке. Около 40 американских военнослужащих и гражданских контрактников осуждены за хищение, коррупцию и мошенничество. Американские ученые провели первый успешный эксперимент по созданию вакцины от вируса иммунодефицита животных. Через год после того, как медики объявили о тупиковости, казалось, самых многообещающих путей разработки вакцины от СПИДа, исследователи из детского госпиталя Филадельфии объявили о том, что им удалось создать успешную версию вакцины, предотвратившую заражение мышей и обезьян. Что самое интересное, филадельфийские ученые избрали принципиально иной путь создания вакцины от СПИДа. Какой? Вопрос профессору-вирусологу Даниилу Голубеву.
До сих пор все попытки воспрепятствовать распространению СПИДа были связаны с попыткой использовать стандартную вакцинацию, то есть антиген, который вводится в организм, вырабатываются антитела, которые должны защитить от инфекции. Сейчас речь идет о принципиально новом подходе, конструировании как бы новой молекулярной иммунной системы, специфической именно для этого вида инфекции. В основе этого подхода лежит открытие особого белка, иммуноадгезина, который вне организма синтезируется генно-инженерными способами, и затем, если его ввести в клетки иммунизированного человека или животного, то он начинает защищать от проникновения нового вируса. Такого еще в истории вакцинопрофилактики не было.
Профессор, помнится, вы и другие специалисты говорили, что вакцина будет найдена тогда, когда будет найден ключ к активации естественной защиты организма от ВИЧ-инфекции.
Этот путь оказался для СПИДа абсолютно бесперспективным, потому что СПИД – это заболевание собственно иммунокомпетентных клеток. Они поражены. И нету естественного процесса, который бы моделировал выздоровление. От СПИДа не выздоравливают. Поэтому здесь должен быть совершенно иной путь. И мне хочется думать, что вот этот путь синтеза иммуноадгезина и введения его в мышцу иммунизированного животного является подходом к принципиально новому пути вакцинопрофилактики.
Но ведь довольно часто успешные эксперименты на животных не подтверждаются во время экспериментов на людях.
Это все зависит от характера самой модели и природы процесса, который идет. В данном случае адекватность моделей очень высока. Это инфекционный процесс, вызываемый у теплокровного, высокоорганизованного животного, аналогичного человеку по всем системам своим. И заболевание тоже весьма сходно и аналогично. Поэтому мне думается, что в данном случае аналогии вполне допустимы. И подход этот рационален. Не будем преувеличивать, это предварительные данные, но они весьма высоки.
О потенциально революционном открытии в области поиска вакцины от СПИДа я говорил с профессором Даниилом Голубевым. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Что вы считаете роскошью? Члены фракции «Справедливая Россия» сегодня предпримут очередную попытку привлечь внимание Государственной Думы к своей давней инициативе, законопроекту о так называемом «налоге на роскошь». И вот сегодня мы просим звонить с ответом на вопрос, что вы считаете роскошью, по телефону 8 800 222 12. Очередной сеанс общения со слушателями нам предстоит примерно через полчаса. Но кому не терпится, можно написать смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе боестолкновения было убито двое боевиков.
Мое правительство, наконец, нанесло военное поражение тамильским тиграм.
Даля Грибовская, ТЭЗ не оставила никаких шансов другим кандидатам.
Заболевание у них было обнаружено в аэропорту с помощью термических датчиков.
Вообще не было никогда плана участвовать в Евровидении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».